Помимо того, что Ленин был гениальным политическим тактиком со звериной интуицией, он был мегаэффективен. Результат от его работы и решений был ощутим и появлялся на глазах. Народ вышел на сцену истории и создал в итоге великое государство. Именно при большевиках мы стали главным государством в мире, страной великих проектов. Пять лет Октябрьской революции, случившейся 25 октября 1917 года, или 7 ноября по новому стилю. Это, безусловно, событие, хотя многие до сих пор не воспринимают это событие всерьез. Ну, дескать, что там подумаешь, Ленин царя победил, крестьяне и матросы в лаптях бегали по Кремлю, караул устал, а из картин Эрмитажа нарезали портянки. Выйди на улицу, проси 20 молодых людей, примерно такое вот услышишь. Возможно, в этом есть некоторые проблемы. Ну вот, казалось бы, Октябрьская революция, великая, тектонический сдвиг, переход в новую эру. Но нет, каждый ноябрь приходится слышать одно и то же. Да, репрессии, но почему-то про репрессии только с одной стороны рассказывают. Да, насилие, но тоже только с одной стороны. Про Ипатьевский дом, про евреев, про пломбированные вагоны, про деньги из Европы. Многое из этого было, конечно, но только это все время уводит разговор от главного. А главное вот что, произошел цивилизационный скачок, переход к новой общественно-политической формации. Не столько разрушение империи, сколько сворачивание довольно странной, очевидно вредоносной либерально-буржуазной республики, созданной после февральской революции. А затем индустриальная революция, с которой мы и так, по сравнению с западными партнерами, припозднились на тот момент. Индустриальная революция, вследствие которой мы потом Великую Отечественную войну выиграли, между прочим. В конце концов, разве можно лучшей участи желать родной стране, если ты действительно патриот, чем победа в Великой Отечественной войне? Монархист ты, державник, белый, какой угодно, если ты патриот, ты, конечно же, должен понимать значение 9 мая 45 года. Но нет, всякий раз, как вспоминают про 17 год, вой стоит покруче, чем у Дартмутских болот. Кто это там воет, Бэрримор? Это 7 ноября опять настало.
Ватсон, что это? Это была собака?
Говорят, здесь так кричит какая-то птица.
Новоявленные монархисты твердят и твердят про темное-темное зло, пришедшее на смену светлому-светлому добру. Ищутся разные причины для оправданий. Мол, если бы не предательство элит, если бы не популизм Ленина, если бы союзники помогли, да если бы еще времени чуть-чуть было побольше, то и Босфор бы с Дарданеллами были бы нашими, и немцы бы сдались бы, и жили бы в нормальной европейской стране. Ну перестаньте, товарищи, или как вас там? Слишком много накопилось исторических, неотвратимых «если бы», после которых иного исхода и быть не могло. А то звучит, как в том футбольном матче. Выиграть нам помешал судья, который поставил в наши ворота пенальти при счете 0-7. Если это для некоторых не очевидно, попытаемся разложить по полочкам. Все, что связано с историей, а особенно с революцией, имеет на хвосте бесконечный шлейф фальсификаций с цифрами и фактами, кривотолков и вбросов. Пункт первый. Красные развалили армию. Открываем мемуары Деникина. 1917 год. Деникин пишет. «Третьего дня я собрал командующих армиями и задал им вопрос, могут ли их армии противостоять серьезному с подвозом резервов наступлению немцев?» Получил ответ. «Нет». Могут ли армии выдержать организованное наступление немцев теми силами, которые перед нами в данное время? Два командующих армии ответили неопределенно, условно. Командующий 10-й армией – положительно. Общий голос – у нас нет пехоты. Я скажу более. У нас нет армии, пишет Деникин в дневнике. И необходимо немедленно, во что бы то ни стало, создать ее, пишет Деникин. Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую, это неверно. Армию развалили другие, пишет Деникин. Развалило армию военное законодательство последних 4 месяцев.
после февральской революции. Развалили лица по обидной иронии судьбы, быть может, честные и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта, армии, не знающие исторических законов ее существования. Идем дальше. Экономика. Если брать зафиксированные показатели, то в результате Первой мировой войны покупательная способность рубля в России к моменту отречения Николая II от престола составляла 26 копеек. Но временное правительство, пришедшее на смену царю, усугубило ситуацию до нельзя. К октябрю 17 года покупательная способность рубля снизилась до 6 копеек. Долг национальный был такой, что проценты по нему равнялись всему нашему государственному бюджету. Временное правительство усердно вело дело к необратимому развалу России экономическому. Временное правительство было по факту самопровозглашенным руководством страны, которое пообещало провести выборы в учредительное собрание. Но провело бы в действительности или нет, до сих пор неизвестно. Советы, которые опирались на широкие народные массы, оказались куда более мощным и деятельным инструментом власти, который после усиления в нем позиции большевиков-ленинцев отправил в нокаут временное правительство. Власть тогда могла достаться и досталась тем, кто был организованнее, целеустремленнее и просто мудрее всех, кто мог сказать «есть такая партия». В России тогда такими были только большевики. Они взяли на себя роль избавителей страны от совершенно нелегитимного и, самое главное, как оказалось, недееспособного детища буржуазной Государственной Думы, наспех сконструированного после отречения Николая II и его брата Михаила от престола. О чем можно говорить точно? Ни царскому, ни временному правительству не удалось ни мир заключить с Германией, ни найти консенсус, как сейчас бы сказали, внутри элиты. Мелкая и средняя буржуазия, персонифицированная министром юстиции Керенским, разошлась во мнениях с крупной, чьи интересы прямо или косвенно воплощал генерал Корнилов. Но даже если бы не было этих персонажей, конфликт между олицетворяемыми ими капиталистическими силами был неизбежен. Кстати, демократичность временного правительства слегка преувеличена. Ведь смертную казнь и военно-полевые суды, именуемые ускоренными, вело именно оно, временное правительство. А вот реальная демократизация, хоть и революционная, началась уже при большевиках. Так что Ленин имел полное право заметить в своей статье 1918 года. Пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной демократии. Советская власть в миллион раз демократичнее самой демократической буржуазной республики. Что касается жутких рассказов про красный террор, то предлагаю не обелять и белый в таком случае. Давайте тогда уж поговорим про колчаковское репрессивное законодательство с военно-полевыми судами, которое опиралось еще на дореволюционные нормы, установленные еще Столыпиным. Галстуки столыпинские и это вот все подобное. Когда доказательства причастности людей к преступлениям особенно не волновали, а расстреливали в качестве меры устрашения. Про явление, получившее название «Деникинщина», когда на юге России и Украине установили военную диктатуру помещиков и крупной финансовой промышленной буржуазии. Тогда, напомним, была и битва за Донбасс, и подвоз неограниченного числа боеприпасов от западных партнеров в черноморские порты. Можно вспомнить про карательные экспедиции белых в Сибири, где наш народ истребляли наемники – чехи, румыны, поляки и даже итальянцы. Интервентам тогда не особо было жалко чужой народ. Чего уж там. Чешская артиллерия поливала деревни, а бронепоезд «Орлик» и броневик «Юраш» получили печальную известность в Енисейской губернии. Можно вспомнить про систему заложничества, когда назначенный Колчаком генерал-губернатором Енисейской губернии Сергей Розанов постановил, что за каждое преступление, совершенное в его районе из местных заложников красных, должны расстреливаться от 3 до 20 человек. И именно поэтому повстанческое движение в Сибири было особенно мощным. Люди просто обреченно мстили за своих. И если подлинность всплывшего недавно приказа Колчака о децимации, то есть казни каждого десятого заложника и сжигании деревень, жители которых подозревали в сочувствии и помощи красным партизанам, доказать пока не удалось, то зверства его лютой контрразведки уже давно задокументированы и подтверждены. Все это называется массовыми военными преступлениями, как модно говорить, преступлениями против человечности. Калину Красную помните ведь?
Колчаку не служил молодые годы, нет? Контрразведки. Только честно. Голова перком делал?
Ты чего это?
Ну, а чего мы так сразу смутились? А?
Что?
Я просто спрашиваю. Чего мы так смутились-то? Ну-ка, в глаза мне. Глаза мне.
Так что что тут мериться расстрельными списками? Красные на белом, белые на красном. Если две пассионарных волны на стыке эпох противостоят друг другу с одинаковой или почти одинаковой энергией и агрессией, то довольно странно через 100 лет потом говорить, эти вот хотели победить, а другие просто были гуманистами, именно поэтому проиграли. Ну ерунда. Хватит. Неправда. Спустя век можно попытаться взглянуть на все это более трезво. Гражданская война началась сразу после свержения Временного правительства в Петрограде. 7 ноября по новому стилю 1917 года атаман войска Донского Алексей Каледин сказал, что приход ко власти большевиков – это преступление, и взял на себя всю полноту власти и ввел военное положение на Дону, призвав на Дон всех верных чести и присяги, спасая, заметим, не царя, а временное правительство. В начале 1918 года красные обнаружили, что советы на юге России порядком поразгромлены. Войска Каледина развернуты под Воронежем, а на Дону формируется добровольческая армия. Пришлось стремительно реагировать. В итоге к 7 января красный командир Владимир Антонов-Овсиенко без сопротивления занял весь Донбасс. Однако более резвому продвижению на Ростов и Краснодар мешало не столько сопротивление калединцев, сколько самовольные перемирия, которые заключали части обеих сторон друг с другом. В итоге 24 января в станице Каменской казаки собрали съезд, низложили Каледина и признали власть совнаркома. 11 февраля Каледин сложил себе полномочия и застрелился. Проблемы с мобилизацией были и тогда у белых. Будущий командующий добровольческой армией Антон Деникин вспоминал. Напор большевиков сдерживали несколько сот офицеров и совсем молодых юных юнкеров, гимназистов, кадет. А панели и кафе Ростова и Новочеркасска были полны молодыми, здоровыми офицерами, не поступавшими в армию. После взятия Ростова большевиками советский комендант Калюжный жаловался в Совете рабочих депутатов на страшное обременение работой. Тысячи офицеров ростовских явились к нему в управление заявлениями, что они не были, не служили в добровольческой армии. Нынешние представления о гражданской войне во многом сформированы советским кино. За белых якобы воевала белая кость, голубая кровь, офицеры, дворяне, казаки, иностранные интервенты, часть разночинцев и интеллигентов, а за красных – сброд, рабочие и крестьяне. В реальности ничего подобного не наблюдалось. Если вы жили в Иркутске, вас призывали в белую армию. Если в Москве, то в красную армию. По словам историка и писателя Леонида Юзефовича, воевавших по идеологическим причинам было немного, а большинство воспринимало войну как стихийное бедствие, которое просто надо пережить. Если рядом убивали товарища, мстили тем, чья сторона виновата в смерти. Например, рабочие из Ижевска и Воткинска за белых воевали под красным знаменем, а в штыки на красноармейцев шли с песней «Смело товарищи в ногу». Это может прозвучать цинично, но по большому счету делить красным и белым было особенно нечего. Множество бывших царских офицеров тяготели к эсерству и к меньшевизму. Потому и переходили так охотно на сторону Красной армии. Большевики для них стали и были новой, прогрессивной, в лучшем смысле этого слова, силой. И русские мыслители, и академики, и представители интеллигенции, и ценные военные кадры с радостью перешли на сторону большевиков в свое время. Это были думающие люди, и патриоты прежде всего. Прославленный геройством на Первой мировой генерал Алексей Брусилов возглавил особое совещание при главкоме рабоче-крестьянской Красной армии. И в сентябре 1920 года вместе с Лениным и Троцким подписал воззвание к командирам армии барона Врангеля. Гарантируем всем сложившим оружие полную амнистию. Брусилов до самой смерти в 1926 году занимал важные посты в Красной армии и в 70 лет состоял при Реввоенсовете для особо важных поручений. 19 ноября 1917 года получает назначение начальником штаба Верховного главнокомандующего потомственный дворянин, генерал-лейтенант императорской армии Михаил Бунч-Бруевич. Он возглавил вооруженные силы республики в самый тяжелый для Советской России период с ноября 1917 года по август 1918 года. И из разрозненных частей бывшей царской армии и отрядов Красной гвардии к февралю 1918 года сформировал рабоче-крестьянскую Красную армию. В конце 1917 года была учреждена должность главнокомандующего всеми вооруженными силами Советской Республики. На эту должность был назначен Сергей Сергеевич Каменев, полковник императорской армии. Каменев с начала 18 по июль 19 сделал молниеносную карьеру от командира пехотной дивизии до командующего Восточным фронтом Советской армии и, наконец, с июля 19 года и до конца Гражданской войны занимал пост, который в годы Великой Отечественной войны будет занимать Сталин. Вот так получилось, что многие не сбежали, не сдали интересы страны, Западу, а остались работать здесь, с этой властью. Генерал-майор Александр Балтийский считал, что царь и временное правительство не справились с грузом задач, а большевиков он воспринял по признаку преемственности власти, при этом не вмешиваясь в политику. А генерал Сергей Лукирский, также сделавший карьеру у красных, он вспоминал: «Октябрьская революция внесла некоторую неожиданность и резко поставила перед нами вопрос, что делать – броситься в политическую авантюру, не имеющую под собой почвы, или удержать армию от развала, как орудие целостности страны. Принято было решение идти временно с большевиками». Могла быть и такая мотивация. Многие попросту не представляли себя вне армии. Контр-адмирал Василий Альтфатер писал в своем заявлении о приеме в рабоче-крестьянскую Красную армию: «Я служил до сих пор только потому, что считал необходимым быть полезным России там, где могу и так, как могу. Но я не знал и не верил вам. Я и теперь еще многого не понимаю, но я убедился, что вы любите Россию больше многих из наших. И теперь я пришел сказать вам, что я ваш». Никто не стоял над ними с наганом. Да и кто бы доверил руководство армии потенциальным предателям? Или еще из любопытного. В десятках фильмов показано, как революционные солдаты и матросы свергают деятельность временного правительства. Но в реальности чуть ли не половина министров Керенского осталась служить большевикам. Мануилов, Кишкин, Верховский, Малянтович, Скобелев, Некрасов, Никитин, Маслов, Зарудный. Внук основателя знаменитой галереи Сергей Третьяков, ушедший было в эмиграцию, с 1929 года стал сотрудничать с иностранным отделом АГПУ. Национализация промышленности в 18-20-х годах родила систему из 50 главков, руководивших деятельностью 37 тысяч предприятий, централизованно распределявших сырье, топливо и выработанную продукцию. Бюрократический аппарат за несколько лет достиг 4 миллионов служащих. Социальная мобильность зашкаливала. При царской власти, где сословие и положение определяли карьеру, едва ли сын скорняка Георгий Жуков стал бы маршалом. Выходцы из деревень Исаковский и Твардовский всенародно любимыми поэтами, и уж наверняка сын сапожника Иосиф Джугашвили не стал бы главнокомандующим армии-победительницы, водрузившей красное знамя над поверженным Берлином. Да, но при этом большевики понимали, что такое управление государством. Снабжение Кировского завода не доверишь революционному матросу. Изучение анкет чиновников 1918 года показало, что бывшие сотрудники царских министерств и губернских учреждений составляли среди управленческой элиты более половины, а в хозяйственных ведомствах от 70 до 100%. Фактически разрасталось совместное красно-белое государство на основе синтеза различных слоев элит. А затем произошло неотвратимое. В имперском централизованном государстве деникинцы и колчаковцы олицетворяли провинцию и оппозицию, а красные – центр и власть. Красные олицетворяли новый порядок. И уже одно это во многом предопределило исход борьбы. А еще, прежде чем проиграть красным на фронтах, белые проиграли экономически. Все три российских оружейных завода – Ижевский, Сестрорецкий и Тульский – находились на территории, которую контролировали большевики. А Колчаковская Сибирь располагала лишь 10% всех российских фабрик. Британские поставки Деникина осуществлялись в кредит, а с ноября 1919 года – только за наличные. К тому времени рубль уже не был конвертируемым, а перебои с боеприпасами стали роковыми. Донской атаман Краснов даже заключил союз с немцами, а германская марка стала денежной единицей на территории области войска Донского. Приказ Краснова гласил: «Я требую, чтобы все воздержались от каких бы то ни было выходок по отношению к германским войскам и смотрели бы на них так же, как на свои части». Ну и как Краснов мог после этого победить? И дело даже не в том, что Красная армия состояла из 5 миллионов бойцов, а за белых в 5 армиях едва набрался 1 миллион. Даже если бы перевес был в другую сторону, могла ли страна, Россия, позволить себе подпасть под власть интервентов? Вообще Россия теоретически могла пойти по любому другому пути. Были же гораздо более радикальные силы. Эсеры-максималисты, левые эсеры, анархо-коммунисты, анархо-синдикалисты. Но именно большевики утверждали революционную демократию. Народ понял, почувствовал, что патриотическая элита не та, которая пошла, как Колчак, куда-то в Америку, а потом приехала и неизвестно как стала диктатором, а та, что осталась в стране. Что Ленин, несмотря на Швейцарию, не диссидент, не Навальный в Германии, а реальный строитель государства. Что он взял этот воз и будет его тащить, и ни один другой конкурент с ним не сравнится. Идея бьет многое, идея ломит все. Перед идеей ничего не устоит, если она четко ложится в народный запрос. Эсеры обещали крестьянам реформу, и лидер крестьянской партии Виктор Чернов, крестьянский вождь, не сдержал слова. Почему? Потому что были бы иначе затронуты интересы банков, где были заложены земли дворян, и рухнула бы вся система. Он выбрал банкиров, а большевики послали банкиров куда подальше. И в один день этот вопрос решили. После декрета о мире был и второй декрет, более важный – землю крестьянам. Произошел тот самый передел, о котором мечтали люди десятки лет. И что самое главное, был удовлетворен запрос на диктатуру народного доверия. Помимо того, что Ленин был гениальным политическим тактиком со звериной интуицией, он был мегаэффективен. Результат от его работы и решений был ощутим и появлялся на глазах. Он деятельно вывел народ на арену истории. Да, буржуазная русская элита сама максимально дискредитировала себя в конце царского правления, а новая либеральная элита за 8 месяцев временного правительства дискредитировала себя. Народ увидел, что элита продажна, позорна, эгоистична, у нее нет проекта, она соблюдает только личные интересы и только пилит общий пирог, надеясь оторвать кусок побольше. Поэтому летом 17 года в составе большевиков было уже 200 тысяч человек. Кто это были? Прапорщики, юнтера, ядро русского народа, самые умные, креативные, как сегодня бы сказали, толковые крестьяне. Идея советов понравилась большинству, и она, к слову, прекрасно ложится в идею соборности, общины и так далее. Народ вышел на сцену истории и создал в итоге великое государство. Именно при большевиках мы стали главным государством в мире, страной великих проектов. Кстати, как было с идеологией у белых? Тут достаточно вспомнить, кто из монархистов поддержал царя-батюшку в тяжелый момент. Всего два генерала. Два, если вы помните, выступили против отречения царя. У одного была прекрасная русская фамилия – граф Федор Келлер. А другого звали хан Гусейн Нахичеванский. Ну хорошо, можно добавить к ним третьего. Генерал-лейтенанта Дитерихса еще, организовавшего белое движение в Сибири. Ну вот и весь список. У нас белогвардейцы до сих пор с пеной на устах противопоставляют Николая II Ленину. Но если вы реально белогвардейцы, то вам не стоит про это даже рассказывать, потому что создатели белого движения царя свергали, а не спасали. А еще молчал Синод, когда царь отрекался, хотя его просили выступить в февральские дни. Множество священников в Сибири уходили в красные партизанские отряды, напомню. И белые их, этих священников, точно так же, как и остальных красных, гоняли и убивали. Публицист и профессор Юрьевского университета черносотенец Борис Никольский писал: «Красные – стихийные, неудержимые, верные исполнители исторической неизбежности. Они исполнители воли Божьей и правят Россией, если не Божьей милостью, то Божьим гневом и попущением. Они в моих глазах наилучшие доказательства того, что нет власти, аще не от Бога, а не власть, которая нами заслужена и которая исполняет волю промысла, хотя сама того и не хочет, и не думает об этом». Даже не имея симпатии к черносотенцам, в данном случае спорить сложно. Если Бог есть, а он есть, можно предположить, что, наверное, он хотел спасти Россию. Если он хотел спасти Россию и дал победить красным, значит, он знал, эти вот Россию удержат, а другие не удержат. А то, что они вели себя иной раз безобразно, и бессудные казни случались, и разорение храмов случались, так у Господа других рук, кроме этих вот, не нашлось. Другие руки не справлялись. И если вы мне сейчас опять скажете, что Господь Бог не может делать ставку на плохих, не может позволить обижать священников, то я отвечу, что у Господа своя логика. У Господа целое государство рушится, у него детей убивают, у него советским атеистам было позволено уничтожить фашистствующего зверя, у которого были храмы открыты, между прочим, а на пряжках ремня писалось «С нами Бог». Вот этих вот фашистов, с которыми якобы был Бог, он поручил перебить, передушить советским солдатам, советским комиссарам и советским маршалам, Жукову и Рокоссовскому, Тимошенко и Баграмяну, царским офицерам, пришедшим в гражданскую в партию большевиков. Не потому, что они родину не любили, они пришли туда, а потому, что они родину любили. И раз Господу нужна была Россия, он им, говорю, им и Ленину доверил дело спасения этой России. Может быть, поменьше надо на Бога кивать. Он у нас в дворянское собрание не вступал, и в партию «Яблоко» тоже не вступал, и в иные антибольшевистские коалиции группы не вступал. Он сам по себе.